Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с Анной Владимировной Бородиной, руководителем проекта «Путешествие своими руками» благотворительного фонда «Абсолют Помощь». Добрый день, Анна Владимировна.
Добрый день.
Не могу не задать вопрос, почему такое интересное название «Путешествие своими руками». Что за проект, кто в нем участвует и вообще как вы пришли к этой работе?
Знаете, я сама, будучи многодетной мамой, долгое время сидела в квартире, скажем это так назовем. И очень скучала по путешествиям, потому что в свое время до рождения детей я очень любила ездить в походы. Мы были на Байкале, Алтае, Урале, Архангельской области. Вот. И многие, когда я говорила, что я хочу поехать в поход, останавливали, говорили, что это безответственно, что надо подумать о детях и ни в коем случае нельзя никуда ездить. Вот. Но теперь, вот, будучи мамой трех детей, я понимаю, что на самом деле, если все грамотно продумать, простроить программу, вот, то можно, в принципе, брать маленьких детей. Потому что, действительно, если у тебя один ребенок, ты можешь переждать эти 3 года с ним, просидеть дома, потом включиться в активную жизнь. А если у тебя детей много, то ты очень тяжело долго сидеть в квартире и никуда не выходить, не выезжать, сидеть с детьми все время. Вот, я не вижу объективных каких-то противопоказаний к тому, чтобы ездить с детьми. То есть надо просто заранее все продумать. Значит, вот у нашего фонда открылся такой новый проект. Что это за проект? Для кого он? Это проект для многодетных, малообеспеченных семей, для детей с ОВЗ и для приемных семей. А каким образом мы адаптируем эти путешествия к этой категории людей? В частности, у нас есть байдарочные походы. Да? Скажем, маленькие дети, значит, надо предусмотреть, чтобы были частые остановки, да, чтобы... Если это ребенок с ОВЗ, допустим, ему тяжело ходить много, да, он там какая-то проблема с опорным двигательным аппаратом, в этом случае мы должны доставить прямо этого ребенка до байдарки, чтобы на автобусе довести его прямо и посадить уже в эту байдарку, чтобы он мог плыть. Вот. Если это многодетная семья, опять-таки много детей, мы должны присмотреть доставку, чтобы удобно было доехать, удобно было сесть в байдарку, продумать такие байдарки, чтобы вся семья могла поместиться. То есть, в общем, много деталей, которые мы продумываем заранее для того, чтобы вот эти категории людей, многодетные, дети с ОВЗ, приемные, могли чувствовать себя комфортно, удобно. И еще важный момент, что они все чувствуют себя среди своих же людей, что важно. Потому что зачастую бывает, что если ребенок-инвалид приезжает в какой-то проект, где все здоровы, он чувствует себя несколько неуютно, или приемный ребенок как-то тоже может чувствовать себя несколько неуютно, странно. А здесь все свои, как-то все поймут, помогут, посадят, если там подойти куда-то надо, что-то помогут. Вот. То есть в такой атмосфере, надеюсь, что все будет дружелюбно проходить, у нас все мирно и хорошо. Я думаю, что вот такой проект для таких категорий людей мы сейчас проводим. Вот. Значит, почему своими руками? В том числе потому, что здесь мы все вместе продумываем план и программу поездок. Вот, учитывая интересы детей, учитывая интересы этих семей, сколько им удобно, даже автомобильная поездка, сколько они в день могут проехать, как им удобно, где останавливаться. То есть все это мы вместе продумываем, вот, и вместе такие рождаются путешествия. Вот, поэтому вот такое вот название.
А в чем роль фонда состоит? Есть ли какая-то поддержка материальная в организации этого? И, соответственно, какие семьи могут принимать участие? Из каких регионов?
Фонд «Абсолют Помощь» спонсирует для вот этих категорий граждан, это малообеспеченные, многодетные, семьи с детьми с ОВЗ и приемные семьи, а для них эти поездки бесплатные. Вот, фонд работает в Подмосковье, поэтому в основном подмосковные люди участвуют. Да? Но, в принципе, какие-то вот кризисные семьи из других регионов тоже, в общем-то, иногда мы берем тоже эти поездки. Вот. Значит, что это за поездки? Это автомобильная поездка у нас в июне состоится в Грузию, Армению. Вот. Здесь люди едут на своих машинах, а вот фонд оплачивает снаряжение, инструктора. Вот. Мы собираемся посетить и горные озера, и горные села, и города, и, в общем, побывать в всяких интересных храмах и Армении, и Грузии. Вот. Учитывая, что сейчас там сезон как раз фруктов начинается, и мушмула, и армянские абрикосы, и шелковица. В общем, надеемся, все это по дороге есть. Вот. Это вот у нас проект сейчас будет в июне. Мы едем на 2 недели, на машинах вот с разными семьями, с ОВЗ, там, в общем, разные есть семьи, мы едем в июне. Потом в июле и августе у нас по два байдарочных похода. Первый у нас в Башкирии, это Белая река. Там очень красивые тоже места, это скалы, это пещера, знаменитая Капова пещера. Значит, можно будет полазить, там сталактиты, сталагмиты посмотреть. Ну и красивые места. Там сейчас как раз липы будут цвести в июле. И очень такие леса липовые прямо вдоль этой реки. Замечательный аромат. В общем, надеюсь, что мы все это там поплаваем, посмотрим. Вот. Потом у нас еще проект будет Кинозеро. Это Кинозерский национальный парк. Это Архангельская область. Тоже знаменитый национальный парк. Там сохраняются ремесла традиционные. Там на островках стоят деревянные часовенки. И вообще там деревянное зодчество. Вот, сохраняется. И очень красивые тоже места. Мы хотим поплавать по этому Кинозеру. Вот, там будет байдарочный поход. Потом еще один тоже в Карелии. И в конце по Рязанской области, в конце августа, еще один байдарочный поход. Вот. А потом у нас еще планируется на осенние каникулы палаточный лагерь в Абхазии. Вот, тоже фонд спонсирует пребывание там. Ну, то есть вот такая обширная программа.
Сколько человек участвует в одном походе?
В одном походе может участвовать до 18 человек, в зависимости от количества байдарок. Вот, у нас 6 байдарок, то есть 18 человек может максимально вот, бесплатно принимать участие в таких походах. Люди оплачивают только доезд до, скажем, Башкирии или до Карелии и берут с собой питание. Все остальное уже их там встречают, довозят до реки, инструктор встречает, там байдарки, все уже есть и все это уже готово.
Но насколько это востребовано и как реагирует сами многодетные семьи, как вот вы общаетесь, насколько это необходимо?
Да, конечно, очень как-то с воодушевлением люди воспринимают, звонят, вот, и говорят, что я многодетная мать, у меня 5 детей, и обычно я обуза во всех походах, и я вот стесняюсь, как вот возьмете ли вы меня с собой, говорю, да, конечно, возьмем, потому что мы тут все такие же, все многодетные, мы все понимаем, вот, и, конечно, люди, в общем-то, довольны, я думаю, и какие-то вот сейчас звонят разные тоже семьи с инвалидностью и прочее, расспрашивают, и я говорю, что да, все продумано будет, адаптировано для всякого рода людей, детей, семей, вот, в общем-то, я думаю, что это...
В современном мире вообще насколько сложно, ну, уже даже по первым вашим словам было понятно, что не все так просто живется многодетным семьям. А с какими сложностями приходится в наших современных реалиях сталкиваться, да, потому что мы слышим с телеэкранов призывы рожать второго, третьего, четвертого и последующих детей. А чувствуете ли вы поддержку со стороны государства? И меняется ли отношение общества к многодетным семьям?
Да, есть ряд проблем, с которыми сталкивается многодетная семья. Помимо того, что я хочу сказать, что, конечно, это счастье, что столько детей. Ну, у меня пока трое, не очень много, но, тем не менее, действительно, каждый новый ребенок – это совершенно изумительное тоже чувство. Твоих детей все больше и больше. Вот, так что, помимо этого прочего, конечно, ряд проблем возникает. Действительно, со стороны общества много непонимания. Вот. Что там уж говорить про общество, если даже мама, когда она... Ты что, Аня, опять у тебя еще один ребенок? Да ты что? Какая безответственность? Да разве так можно? Так они у тебя все будут больны, потому что ты их рожаешь. Да что ты делаешь? Вот. Так что общество относится, конечно, зачастую отрицательно. Вот. То есть соседи могут говорить, что вот ваши дети, вот они что-то шумят, что они какие-то грязные, что они какие-то не такие... Вот. То есть, конечно, если одна мама многодетная за ними ухаживает, конечно, снижается планка требований. Вот. То есть, если у меня был бы один ребенок, конечно, я бы его со всех сторон облизывала, да, у меня был бы идеально одет, все было бы в нем идеально. Вот. Поскольку их трое, я не успеваю за всеми уследить. Один убежал, другой где-то порвал коленки, значит, и общество смотрит на это, говорит, вот, смотрите, какая семья, значит, у нее что-то там... Она не успевает, зачем нас только родила. Вот. То есть есть такая негативная реакция действительно со стороны общества. Я это замечаю. Вот. Ну и что еще, если говорить о тех людях, которые думают, принимают решение как-то, да, вот, становиться многодетной семьей или нет. Действительно, в обществе есть ряд мифов. Вот. То есть кажется, что женщина, она должна действительно все время сидеть с детьми. Вот один из мифов. Хорошая мать должна постоянно вот, быть с детьми. Я считаю, что это не совсем правильно, потому что действительно с одним ребенком ты еще можешь просидеть там 3 года, действительно не выходя из квартиры. Вот. Если у тебя много детей, ты не справишься. Ты выгоришь и психологически, и физически. Вот сейчас я сталкиваюсь с тем, что даже просто физически, я вот сколько там, 7 лет сижу, да, дома. даже просто вот пройтись уже как-то тяжеловато становится. То есть если я вот раньше много мы ездили в походы, ну, когда захожу за ребенком, ты в основном сидишь в квартире, да, ну, выйди там в парк, может быть, максимум, возле дома там погуляешь с ним, все, все твои движения, да. А теперь даже вот вплоть до того, что физически я устаю от небольшой прогулки. Вот, то есть обязательно нужно думать о том, где ты возьмешь ресурсы для того, чтобы, если ты хочешь, чтобы у тебя была большая семья. То есть надо обязательно нанимать кого-то помощника, вот, который может приготовить, убрать, погулять с детьми, дать маме отдохнуть, сходить в кино, сходить в спортзал, может быть, там на работу выйти. Вот. Я считаю, что вообще, да, вот насчет работы тоже важный момент, что женщина должна обязательно хоть на полдня, хоть на полставки, но как-то работать. Вот. Иначе у нее какое-то вот самоуважение уходит, что ли, как-то общество относится иначе. Вот. Поэтому вот обязательно должна она работать, вот, нанимать помощников, если есть бабушка или там няня.
Кто-то. Ну вот я как раз хотел сказать, что в общем-то, раньше эти функции выполняли бабушки, дедушки, поддержки и помощи. Да. А сейчас, в общем-то, вам скажут, не все могут позволить себе нанять помощников. Как быть?
Ну, здесь тогда, значит, надо сразу снимать эту планку требований. Вот. Ну, либо действительно, не знаю, детский сад тогда, может быть, раньше отдавать. Не знаю. В общем, надо думать, есть ли у тебя ресурсы на все это. Потому что я вот после трех детей понимаю, что психически я, конечно, очень устала, и, конечно, нервы, в общем, сдают зачастую. Вот. То есть надо как-то рассчитывать свои силы и ресурсы. Есть, наверное, матери, которые могут много лет действительно ухаживать за детьми, не выходя на работу, никуда не выходя, но я думаю, что таких единицы. Есть, конечно, такие прям призвания у которых, наверное, да. Но среди моих знакомых многодетных я смотрю, что это все-таки единицы, и что без помощи очень тяжело, просто очень тяжело. И нервы уже, и ребенок уже не так-то и хочет с ним играть, тебе все это уже надоело, и в общем, нужна какая-то помощь, действительно, и поддержка таким матерям. Я знаю, на Западе, вот, если там рождается несколько детей, там тебе дают нянечку бесплатно. То есть это, может, какой-то такой неплохой опыт. Или, скажем, материнский капитал можно было бы как-то пустить на услуги ее няни. Я думаю, что это тоже был бы неплохой вариант.
С точки зрения поддержки государства, ну, может быть, вы поделитесь опытом, если такая поддержка была именно с точки зрения поддержки многодетной семьи. Если такого нет, то я знаю, что у вас буквально в это время, месяц назад, да, вы занимались как раз тем, что хотели взять в свою семью приемного ребенка. Насколько это сложно, и исходя уже из этого опыта, что вы можете посоветовать тем семьям, тем родителям, которые об этом задумываются?
Ну, я думаю, что надо начать общаться в этих кругах среди приемных родителей, много узнавать, потому что действительно это непростое решение. Вот. Адаптация бывает очень тяжелая у детей, когда они в семью приходят. Надо рассчитывать свои силы, продумывать, есть ли у тебя ресурсы. Вот. Существуют школы приемных родителей, куда обычно обращаются такие семьи. Вот. Скажем, есть центр «Промама», Мария Феликсовна Терновская возглавляет его. Там работают очень хорошие психологи, специалисты, которые проведут именно с вами консультации, есть ли у вас ресурсы именно, и какого ребенка лучше для вас взять, подростка, малыша с инвалидностью, кого вы потянете, кого нет. Поэтому надо, конечно, очень ответственно, взвешенно подходить к такому решению. Вот. Мы, в свою очередь, тоже прошли ШПР, вот. А потом, ну, собрали документы, это тоже требует, конечно, сил, времени, определенных нервов. Вот. Мы их собрали, потом пошли в опеку нашего района. И там столкнулись с тем, что, к сожалению, люди, работающие в опеке, как мне показалось, они не очень понимают, что важно для приемного ребенка. Они пришли к нам в квартиру. Ну да, у нас действительно многодетная семья, квартира небольшая. Вот, и они составили заключение потом на основе виденного. Значит, они там написали, что на кухне сушатся трусы, носки и иное белье. Значит, на кухне есть царапина на стене. Клеенка в ванной комнате, значит, оторвана. Ну и так далее. То есть, в общем-то, они, духовка расположена высоко, и пироги могут упасть на голову ребенку. В общем, то есть они обратили внимание на какие-то, как мне кажется, не очень важные для приемного ребенка детали, и об этом вот все заключение, в общем-то, и было составлено. Вот. Ну и, к сожалению, значит, опека сказала нам так, что мы вам разрешим только взять здорового ребенка. Я говорю, а почему? Он говорит, ну, у вас нет места для инвалидной коляски в вашей квартире. Я говорю, да, но помимо инвалидной коляски же есть другие инвалиды, не знаю, там, может быть, проблемы там со почками, ну, разные какие-то другие, не обязательно инвалидная коляска, да. Вот, мы хотели девочку, которая плохо ходит, то есть она ходит, но без инвалидной коляски. Вот. Они сказали, нет, мы вам не разрешаем. Ну, в общем, я так и не поняла, почему. То есть нам решили только здорового ребенка взять. Вот. И вышли там ряд статей в СМИ на эту тему. И после чего уже, наверное, вот эта вот реакция СМИ повлияла на опеку. Вот. И в итоге опека согласилась дать нам заключение, и нам разрешили уже взять ребенка в том числе с инвалидностью. Ну, без инвалидной коляски, но какая-то инвалидность там другая, например, да? Вот. Так что сейчас мы этим вопросом занимаемся. Вот. Будем думать, как мы будем брать ребенка, как это все будет в будущем.
Но тут возникает сразу несколько вопросов. Во-первых, все-таки какова ваша мотивация? Почему вы пришли к этому решению?
Ну, действительно, как и у многих людей, мы хотим что-то хорошее тоже сделать, вот, помочь детям. Ну, вот когда приезжаешь в детский дом, конечно, это все катастрофа, то, что там происходит. Вот, и видно, что мы вот с этой девочкой вышли вокруг детского дома гулять, там забор высокий, просто прошлись. Я показала ей, смотри, это сирень. Ты когда-нибудь нюхала? Нет, никогда. Вот смотри, вот она пахнет, понюхала. Это червяк ползет. Ты когда-нибудь видела? Нет, я не видела червяка. То есть, ну, вообще с ним ни о чем не говорят, никто с ним не разговаривает, они сидят целый день на своей кровати. То есть я вообще не понимаю, как так можно, вот, при том, что ну, девочка плохо ходит, ну как бы и что. Ой, в общем, все это очень печально, что происходит. И причем эта девочка из детского дома для инвалидов. Вот, то есть, по идее, потом вот, всех инвалидов переводят в психоневрологический интернат. То есть это нет никакого будущего, ни семьи, ни работы, ни личной жизни, ни выйти за забор они не могут. Это вот продолжение вот этого пребывания в этом ПНИ. То есть это страшное что-то. Вот. Хотелось бы, конечно, помочь таким детям, потому что это ужасно, то, что происходит.
Как вы познакомились именно с этим ребенком?
Дело в том, что мой муж часто ездит по детским домам, вот, и он помогает этому как раз детскому дому для инвалидов. А там он коляски привозит инвалидные, специальные, которые электрические, вот, которые не надо просто руками крутить, а которые сами ездят. Да? Вот. И он там вот видел эту девочку. Действительно, девочка очень очаровательная. Вот. Ну, там, конечно, очень сильное, я смотрю, отставание, потому что она настолько, она не знает вообще даже животных. Даже вот, ну, знает кошку собак, которые живут у них там в детском доме, а никаких других животных там, ни крокодила, вообще никого. То есть вот настолько, мне кажется, ну, какой-то, не знаю, тяжелая ситуация, конечно.
А сколько ей лет?
11 лет.
11
да.
лет уже?
Да. Ну, не знает букв, то есть вот, казалось, должны заниматься с ними, да, вот они даже там не занимаются. Вот все это очень печально и...
В какой стадии сейчас находится ситуация, насколько перспектива?
Там ситуация такая. То есть изначально, когда мы беседовали с врачом вот, этого детского дома для инвалидов, он сказал, что у девочки есть одна проблема – спинномозговая грыжа. А с интеллектом, говорю, с интеллектом все хорошо у нее, органических проблем мозга нет. А когда теперь я получила заключение, я теперь смогла ознакомиться с картой, вот, теперь выяснилось, что на самом деле там есть еще тяжелый неврологический диагноз. Вот органические положения головного мозга и прочее. И теперь стало вот непонятно, насколько мы сможем эту девочку действительно дотянуть до школы или как-то, в общем, как это все будет. Мы теперь вот будем советоваться с психиатрами, то есть вот что это за диагноз, что он означает для нас, и мы должны это как-то понять для себя и выяснить, какие дальнейшие у нас планы. Пока мы думаем брать ее на гостевой режим и посмотреть, как этот там, диагноз, что это будет сказываться в жизни, как это будет выглядеть. То есть печально, вот действительно, этот момент, что скрывают вот эти диагнозы. Я тоже не могу понять, какой интерес в скрытии диагнозов, почему как-то нету какой-то базы данных, где посмотреть можно и выяснить диагноз ребенка заранее, прежде чем как-то с ним общаться ближе. Действительно, вот эта закрытость, она мешает, мне кажется, людям адекватно свои силы как-то расценивать, подумать, прикинуть.
В общем... Исходя из этой ситуации, что вы можете посоветовать практически, на что обращать внимание, вот какие практические шаги нужно предпринять? Вот у людей тоже возникает мотивация помочь, спасти ребенка, но, во-первых, что нужно сделать, на что смотреть и как не оказаться вот в тех условиях, в которых оказались вы, когда от вас что-то скрыли, где-то что-то не давали. Есть ли какая-то, есть ли какие-то организации, которые могут помочь?
Да, безусловно. Часто бывает, что люди приходят в опеку и сталкиваются с тем, что им не разрешают брать ребенка. Вот. Бывают проблемы, что не дают выплат денег. Вот у нас тоже знакомый хотел взять девочку-инвалида, но сокращают сейчас выплаты, к сожалению, в Москве. Вот. Если раньше можно было получать как приемная семья, ты получаешь зарплату. А для инвалида иначе никак, потому что ты пришел инвалид, ты должен с ним сидеть дома, ты не можешь работать. Должен получать. А сейчас вот в Москве сократили все эти выплаты, и теперь только вот минимальные пособия. Вот. И получается, что люди по материальным соображениям не могут взять ребенка. Казалось бы, совсем уже абсурд. Да? То есть человек хочет, но вот просто не может себе позволить материально. Вот. То есть, значит, что? Надо, во-первых, ну вот по нашему опыту, мой муж Александр Гизалов, он часто помогает таким ситуациям, когда опека не дает ребенка, какие-то проблемы возникают там с бумагами, с оформлением и так далее. Вот, то есть ему звонят люди, и он просто конкретным людям помогает, у него есть связи какие-то, да, и он может позвонить начальству и так далее, для того, чтобы помочь этим людям взять детей. То есть надо, во-первых, я считаю, первый шаг – это оценить свои силы, а лучше всего с грамотным психологом посоветоваться, что мы можем, какой для нас ребенок оптимальный. Вот. И второе, да, вот попробовать все эти шаги сделать, собрать документы, пойти в опеку. Но если вы столкнулись с проблемой, ну, некоторые предлагают через суд действовать. Вот, говорят, что это честный путь через суд. Но если есть сила у человека действовать через суд, там, адвоката нанимать, там, судиться, ну, значит, хорошо. Вот, у кого-то, может быть, этих сил нету, да, значит, тогда, может быть, действительно надо позвонить каким-то организациям общественным, вот, которые есть в Москве, наверное, в регионах тоже, и помочь с помощью их как-то эту проблему решать.
Насколько, на ваш взгляд, существует проблема вот с теми самыми выплатами, о которых вы говорите, потому что иногда приходится слушать такие негативные отзывы, особенно в регионах, когда, ну и соседи в том числе, осуждают приемные семьи и говорят о том, что, ну, в частности, в селах, в небольших городах, что это единственный способ, может быть, поддержать собственный бюджет. И берут ребенка, может быть, не из сострадания, а с тем, чтобы обеспечить себе...
Да, так вот часто опека говорит, что вы берете, чтобы заработать деньги. Но, знаете, я лично не знаю ни одной ситуации, чтобы кто-то взял ребенка, чтобы заработать деньги. Во-первых, в регионах там небольшие выплаты. В Москве еще как-то еще куда ни шло. Но если возьмешь московского инвалида, там хорошие выплаты. А если возьмешь из региона инвалида, то выплаты очень маленькие. Вот. В регионах тоже маленькие выплаты. Поэтому я не думаю, что там можно озолотиться на... тяжелым, особенно если это инвалид, на тяжелом ребенке, это маловероятно. Вот. Может, какие-то единичные случаи такие есть, но я, честно говоря, в это не верю. Это, мне кажется, тоже вот как общество, которое отрицательно относится к многодетным, к приемным, какие-то есть вот мифы, что вот вы хотите озолотиться на этом, вот многодетные нарожали, зачем это все, чтобы получать льготы какие-то. Это какие-то неприятные мифы, которые, в общем, мне кажется, надо от них избавляться.
Возвращаясь к вопросу о многодетности, о многодетной семье, о том, как не потерять себя, да, в уходе за детьми, не потерять свои и профессиональные, и личностные особенности. Какова роль супруга в многодетной семье? Потому что мы все время говорим о роли матери. Угу. Какую роль здесь должен выполнять муж и отец?
Ну, муж, безусловно, в многодетной семье не может уйти от выполнения каких-то обязанностей по дому, потому что одна жена просто не справится со всеми делами и по дому. То есть, конечно, он... и там моет посуду, и помогает детям в садик собрать, одеть, там что-то купить. Вот. То есть, если действительно в однодетной семье муж может как-то отойти от обязанностей по дому, то в многодетной это просто невозможно. Вот. Ну, разные бывают люди, надо, конечно, уважительно относиться ко всем людям. Ну, вот мой муж, например, очень любит много работать. Вот. И понимая это, я считаю, что, наверное, для нашей семьи оптимальный вариант нанимать какого-то помощника, потому что... Ну, если муж будет только заниматься там тоже уборкой, стиркой, в общем, это не его дело совершенно. Вот, наверное, действительно, вот нанять кого-то помощника – оптимальный вариант для того, чтобы и жена, и муж могли реализоваться помимо семьи, где-то еще состояться. И в том числе, я думаю, это хорошо для детей, потому что дети видят счастливых родителей, конечно. И родители даже где-то поработав, там, отдохнув в стороне, могут больше уделить внимания, чем замотанная мама, которая целый день с ними торчит, может быть, в квартире, но настолько устала, не хочет ни разговаривать, ничего. Я думаю, что вот все-таки вариант оптимальный, как находить каких-то помощников.
Мы уже несколько раз обращались к вашему мужу, рассказывали. Давайте, может быть, чуть поподробнее, если кто-то не знает, расскажем о нем. Он автор замечательной книги. Немножечко о его биографии расскажите, пожалуйста.
Мой муж Александр Саминович Гизалов, он выпускник детского дома Владимирской области. Вот, он с рождения там был, написал книгу «Соленое детство». Вот, я прочитала эту книгу до знакомства еще с мужем. Вот, действительно, книга производит сильное впечатление, очень хорошая, всем советую ее почитать. Вот. После детского дома он попал в армию. После армии он попал в училище культуры, потому что там было общежитие, а квартиру не давали и так и не дали ему. Вот. И, значит, он вот окончил училище культуры. А потом, после встречи с Кларой Лучко, вот, она приезжала в Петрозаводск, она ему посоветовала, что... вот почему тебе заняться помощью действительно сиротам, таким, как ты? Вот. И он действительно начал этим заниматься активно. Он построил в Петрозаводске ряд храмов, часовен. Вот. И начал оказывать помощь интернатам. Вот. И действительно, его опыт показывает что-то, такую какую-то евангельскую, не боимся этого пафоса, мудрость, что не надо заботиться о какой-то житейских каких-то вещах, вот, заботьтесь о главном. Вот. И действительно, он, в общем-то, много времени посвящал помощи окружающим, и сейчас тоже этим занимается. Вот. И наша семья никогда не нуждалась ни в каких вещах, нам все время что-то передают, нас куда-то приглашают в гости, нам все время помогают, там люди какие-то приезжают, там я была в роддоме, какая-то женщина посидела с моими детьми. Пока... То есть вот постоянно-постоянно мы чувствуем эту помощь, это доброжелательные отношения. Вот, то есть вот действительно эта мысль о том, что помогай другим, и обязательно добро придет к тебе обратно, вот она действительно здесь очень ярко выражается.
Спасибо огромное за эту беседу. Надеемся, что ваш все-таки позитивный в большей степени опыт, чем негативный, тоже поможет нашим зрителям в свою очередь помогать другим людям и деткам в детских домах. Спасибо.
Спасибо вам большое тоже за встречу. До свидания.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.